новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 1 августа, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем с вашим участием. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Код города 495. Набрали номер. Если вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в Москве 4-бальные пробки, серьезных пробок не ожидается, несмотря на то, что люди, очевидно, из города на выходные уезжают. Прямо сейчас 4 балла, в 5 вечера, по прогнозам, 3-бальные пробки, а потом в 6 и в 7 вечера тоже 4 балла, то есть более чем 4-бальных пробок сегодня, во всяком случае, пока не ожидается. При этом красные фрагменты есть на карте московских пробок, сложно ехать по Московской кольцевой на юго-востоке, мы каждый день об этом говорим, и сегодня не исключение. В районе между развилками, развилкой и беседами, соответственно, ни в ту, ни в другую сторону нормального движения нет. Еще обращаем внимание на третье транспортное кольцо, тоже в районе Тульской, ни в ту, ни в другую сторону нормального движения нет. Там довольно сложно, может быть, только на внутреннем, а нет, и на внутреннем третьем кольце. После Тульской, соответственно, в сторону Лужников придется ехать достаточно медленно. И еще обращаем внимание на то, что сейчас после Сокола на Волоколамском шоссе происходит достаточно существенные затруднения. Там, судя по всему, какие-то дорожные работы ближе к железнодорожному путепроводу. Видимо, поэтому затруднения, которые начинаются еще у Сокола.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Центробанке сообщают о планах завершить обслуживание карт Visa и MasterCard. При этом, как говорят в Центробанке, сроки пока прорабатываются. Зачем это нужно и как долго может продлиться эта система обслуживания, завершения обслуживания этих самых карт. Первая тема, вторая, это встреча руководителей Роскосмоса и НАСА. Впервые за 7 лет встретились. Что эта встреча значит? Можно ли говорить о возобновлении совместной работы на каком-то другом, нежели прежде уровне. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение с ленты ТАСС. Минтранс не намерен принимать жесткие меры против Turkish Airlines из-за недостатка, из-за недоставки багажа. Это с ленты, соответственно, ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет со ссылкой на пресс-службу Минтруда, что там предлагают не брать на работу иностранцев по квотам, если они не знают русского языка, по специальностям водителей, продавцов и медицинских работников.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал работает. Можете писать через Телеграм, можете присоединяться к обсуждениям по телефону, набрав номер 7373948. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную или похожую на бранную лексику. Это радиоэфир. Не забывайте о том, что вас могут слушать дети. 7373948. Первая тема. В Центробанке сообщили о планах завершить обслуживание карт Visa и MasterCard. В Центробанке говорят, что сроки сейчас прорабатываются, уточняют, что планируют установить какой-то разумный период. Замена пластика на карты МИР должна будет проходить постепенно и по мере желания клиентов. Василий Солодков, директор Банковского института в Высшей школе экономики. Василий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если говорят, что все это можно делать по мере желания клиентов, то, видимо, если бы клиенты хотели, они бы давно уже поменяли. Получается, желания клиентов нет и вряд ли появится.
Знаете, немножко из контекста выпало, а что мы меняем, потому что я не слышал.
Мы собираемся завершить обслуживание карт Visa и MasterCard в Российской Федерации.
Смотрите, ну, по факту они уже давно завершены, поскольку и Visa, и MasterCard покинули Российскую Федерацию. И те карты, которые сейчас у нас обращаются под названием Visa и MasterCard, они таковыми не являются.
С другой стороны, в Центробанке говорят, что у них теперь появились планы завершить обслуживание этих карт, особенно учитывая, что ведь у них был установлен срок, и, насколько я понимаю, для большинства этих карт этот срок уже пройден.
Значит, смотрите, ситуация была достаточно простая. Поскольку Российская Федерация сама для этих карт не производила, то Центральный банк установил, что карты эти будут действовать бессрочно. Сейчас эти чипы стали делать. Там страшные технологии, это от целых 180 нанометров. Вот, но так или иначе это делается. Поэтому появилась возможность эти карты сейчас заменить. Чего раньше просто не было.
Теперь в Центробанке говорят, что замена будет проходить постепенно и по мере желания клиентов. Вот если уж принято решение от бессрочного переходить к какому-то сроку, на ваш взгляд, насколько это может растянуться?
Я не знаю, в принципе, разницы-то никакой нет, понимаете? Потому что я, честно говоря, вообще плохо понимаю, зачем эти карты меняются. Потому что если это связано с проблемой безопасности, то это можно регулировать совершенно по-другому. А смена одной карты на другую, ну, не знаю, в принципе, это вот с моей точки зрения чисто излишняя вещь.
Скажите, ну вы говорите, можно регулировать эту историю по-другому, а что вы имеете в виду?
Я имею в виду то же самое, вот когда их ввели бессрочными, вот их так же спокойно можно бессрочными оставить.
А то есть пока другое они дело, просто если... не истреплются?
Да они не истреплются, они пластик. Там другая может быть проблема, что чипы устареют. Ну, будем надеяться, что к тому моменту мы хотя бы на 90 нанометров перейдем.
С вашей точки зрения, завершать обслуживание карт Visa и MasterCard, этого не обязательно делать?
С моей точки зрения, абсолютно никакой разницы нет, делать это или не делать, поскольку еще раз, это уже не карты, не Visa и не MasterCard, это чисто российские карты.
Ну да.
И существенным образом они от карты мира ничем не отличаются.
И все-таки, в отличие от вашего мнения, насколько я понимаю, в Центробанке мнение другое. А можно ли попытаться спрогнозировать, когда и если они примут решение, как долго это может продлиться?
Ну, это может продлиться, я не знаю, 2-3 года.
То есть...
Спешки никакой нет, абсолютно.
Спасибо.
С моей точки зрения,
да. Опять-таки. Спасибо. Василий Солодков, директор Банковского института в Высшей школе экономики. Денис 464 рассказывает, что у него 7 карт, только 3 из них мир, остальные как раз Visa и MasterCard. Я, говорит, хотел все поменять, сказали, что их работу пока продлили. То есть вы хотите сказать, что даже если вы вот сейчас, пока Центробанк говорит только о планах завершить обслуживание этих карт, когда вы приходите и говорите, а я хотел бы поменять, вам отказывают в этом, что ли? Сергей говорит, по поводу смены этих карт на карты мир, вопрос только один, годовое обслуживание карт мир в 2-3 раза дороже. Что с этим будет? Что вы имеете в виду? 7373948. Телефон прямого эфира. Что такое в 2-3 раза дороже? 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Вы уже поменяли карты? Если вы пытались поменять, вам так же, как Денису, отказывали, говорили о том, что эти карты бессрочно. Но это действительно так. На данный момент карты действуют бессрочно. И пока, во всяком случае, в Центробанке говорят только о планах завершения обслуживание этих карт и из бессрочных сделать их на какой-то срок, причем сроки прорабатываются, говорят, в Центробанке, отдельно подчеркивая, что будет установлен разумный период, замена пластика на карты будет проходить постепенно по мере желания клиентов. Вот Василий Солодков предположил, что это может растянуться на несколько лет. А пока карты платежных систем Visa и MasterCard у нас работают в обычном режиме, и клиентам срочно переходить на мир не нужно. Но кто-нибудь из наших слушателей пытался это сделать, вот без всякой срочности, вам почему-то захотелось поменять старые карты на новые, по какой-то причине, ну, может быть, действительно, истрепались. Вот я, например, задумывался бы на эту тему, потому что, как мне кажется, карта уже начинает приходить в некую негодность. Что-то там у нее отслаивается, но при этом она пока работает. Что не поменяют? 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7 925 4 восьмерки 94 8 319, ну, сказал же специалист, что нет Visa и MasterCard, чтобы на них не было написано, эти куски пластика все-таки мир. Ну и что? Это вы к чему написали-то? 7373948, телефон прямого эфира. Павел рассказывает, что в одном из банков ему дали MasterCard на 10 лет, так что даже с учетом всех геополитических кризисов, говорит, в запасе еще много времени. Но еще раз, учитывая, как работают эти карты, может быть, действительно прав 319, когда говорит, что это все-таки системы-то отключены, наша система от мировой системы. И поэтому даже ваш MasterCard не совсем MasterCard тогда получается. 7373948. Реквизиты этих карт, что это Борис, непригодны для оплаты ими в интернет-приложениях. Людям надоест иметь пластик с ограниченным применением, и они откажутся от них с заменой, например, на мир. Но тогда следующий вопрос. А почему они этого до сих пор не сделали, Борис? Непонятно. 512, например, полагает, что давно пора было это сделать. То есть, когда люди сами этого захотеть не могут. Неудобства, о которых пишет Борис, не будет. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Геннадий, Москва. Смотрите, пошел в Сбербанк, у меня карта как бы кончилась, у меня MasterCard. Вот, в 22-м году как раз началось, и там срок окончания был там ноябрь месяц. Хотел поменять, но я не зарплатный клиент уже теперь Сбербанка, да, хотел поменять вот эту карту. Они говорят, есть, единственное, не будет бесконтактная оплата, да, то есть либо вставлять надо, либо это. А так я не стал ее просто менять только из-за того, что мне пришлось бы платить там вот за новую карту еще деньги за обслуживание. Я сказал, ну и не надо мне там денег немного у Сбера, в другой банк. Но... И все, и на этом они говорят, нет, она будет действовать. Ну, так же будет, то есть как бы это...
Хорошо, а это, когда...
Валидатор вставляйте.
А когда выяснится, что все-таки менять придется платить деньги?
Ну, слушайте, нет, я просто из Сбербанка вообще там закрою все свои счета и все.
Нет, ну так это же касается не только одного банка. Эта же система касается, видимо, разных банков Российской Федерации. Денис говорит, в наличии может быть, а может не быть в наличии, и придется тогда в банк идти второй раз. А Павел 835 пишет, что автоматы продажи пригородных билетов в электричках до сих пор бесконтактно принимают только визу или мастер-карт, а карту МИР надо вставлять в картоприемник. Видимо, это то, о чем говорил только что наш слушатель. А 203 не понимает, зачем спрашивать, если есть ответ, что отказывают... Потому что есть одно свидетельство. Мы бы хотели услышать другие свидетельства на этот счет. Жанна 171, напомню, уже не первый год идет эта история. Жанна пока до сих пор не понимает. А вот эти наши, так называемые наши российские нынешние визы и мастер-карт за границей будут работать? У Жанны на этот счет ответа пока нет.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тут важно понять срок годности карты, когда ее выпускали, когда эти системы работали, и об этом тоже не надо забывать. Напомню, у нас, по сути, получается, их продлили. Григорий, кстати, рассказывает, что карта с собой не носит 859-й, то есть он, видимо, как-то иначе расходится с этой историей, вряд ли наличными. Наши страдальцы с картами и билетами, видать, не были дальше Российской Федерации, а визы и мастер-карты там работать не будут, говорили же, у нас их даты центра стоят. Это 948-й так написал. Неудобство замены в необходимости перепривязывать новые карты с новыми номерами, пишет 123-й. Но представьте себе ситуацию, ведь это касается любой карты, и старых карт в том числе. С какой-то периодичностью их приходилось менять, значит, перепривязывать новые карты к новым номерам все равно приходилось. А Борис 870-й говорит, что его банк быстро и бесплатно выпустил карту, привязанную к карточному счету MasterCard, и именно из-за старых автоматов продажи билетов я эту самую карту, говорит, оставлял. То есть очень многие люди, оказывается, может быть, нас услышат люди, которые организуют продажу билетов на электричке, оказывается, многие только ради этого оставляют старые карты. Ну и, соответственно, получают проблемы. Ну, получают проблемы, когда и если эти карты все-таки приходится заменять. 859-й, это Григорий, утверждает, что в Турции СБП все-таки работает. Но еще раз, мы говорим, пока решения никакого не принято. В Центробанке сказали, что от истории Visa и MasterCard в России после того, как ушли и выдали карты, эти действующие карты будут здесь, на территории Российской Федерации, бессрочными. Теперь говорят о планах завершить обслуживание этих карт, но сроки, как говорят в Центробанке, только прорабатываются, будет установлен разумный, как там говорят, период, а замена пластика на карты МИР должна будет проходить постепенно и по мере желания клиентов. Следующая тема. Руководители Роскосмоса и НАСА встретились впервые за 7 лет. Дмитрий Баканов и Шон Даффи обсуждали обсуждали работу Международной космической станции, лунные программы, а также освоение дальнего космоса. Договорились эксплуатировать МКС до 2028 года. Баканов отметил, что приложил все усилия, чтобы сохранить канал сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Даффи подчеркнул, что контакты между двумя странами продолжатся, несмотря на политическую ситуацию. Эксперт по космосу Дмитрий Струговец к нам присоединяется. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, что значит эта встреча двух руководителей?
Ну, давайте начнем с того, что эта встреча – это абсолютно политический и дипломатический шаг, визит. Такие встречи, мы понимаем, на таком уровне согласовываются заранее и получают одобрение на высшем уровне. Особенно сейчас, в нынешних условиях СВО, да, когда обе страны участвуют в военных действиях на территории Украины. Но хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что это подобная встреча, первая подобная встреча с 2018 года, российская сторона уже неоднократно выступала с инициативой проведения таких встреч. Так вот, в 2018 году Джим Брайденстайн, глава НАСА, приезжал на космодром Байконур, где его встречал Дмитрий Рогозин. Ответный визит Дмитрия Олеговича в Соединенные Штаты тогда не состоялся, потому что Сенат США запротестовал, да, и, соответственно, сорвал данный визит. А в том числе, если верить заявлениям тех лет, планировалась и встреча с, в том числе, с Илоном Маском. Вот. Соответственно, следующий глава Роскосмоса Юрий Иванович Борисов тоже неоднократно пытался организовать встречи со своими коллегами из НАСА, но тоже там посчитали неразумным такие встречи в условиях СВО, да, и все переговоры обходились на уровне телефонных разговоров администраторов, да, Роскосмоса и НАСА. То есть, соответственно, мы сейчас видим, что с той стороны, то есть с нашей стороны желание сотрудничать, как мы видим, было на протяжении всех этих лет, но только сейчас американская сторона дала, включила, скажем так, зеленый свет для встречного движения.
Но, это очень важный момент. Это важный момент с точки зрения встречи первых лиц соответствующих ведомств. Но можно ли говорить о том, что и сотрудничества как такового между НАСА и Роскосмосом все эти годы не было?
Нет, так говорить нельзя. Сотрудничество продолжалось, может быть, не на столь тесном уровне, но все-таки оно было. Да, программу Международной космической станции никто не отменял. Скажу даже тоже такую деталь, может быть, они и забыли. Именно 14 июня 2022 года, то есть уже разгар СВО шел, да, правительством Российской Федерации, было подписано, соответственно, подписаны документы о перекрестных полетах американских астронавтов на кораблях «Союз» российских и, соответственно, наших космонавтов на американских кораблях SpaceX. Вот, собственно, Дмитрий Владимирович Баканов сегодня как раз провожает в полет российского космонавта Олега Платонова. Вот, то есть нельзя сказать, что сотрудничество было прекращено. Оно по техническим всем программам, по пилотированной программе продолжалось.
Теперь вот в первых же сообщениях о встрече Баканова и Даффи речь идет о том, что договорились эксплуатировать МКС до 2028 года. Насколько я понимаю, новации в том, что именно этот год звучит, нет. Но, с другой стороны, наши слушатели, пока мы с вами говорим, пишут о том, что единственная возможность взаимодействия – это как раз работа Международной космической станции. Эффективного взаимодействия, как об этом пишет 948-й наш слушатель. Значит ли это, что вот до 2028 года некое эффективное взаимодействие все-таки будет, а вот дальше вопросы.
Смотрите, вы правы, что новости в том, что будем сотрудничать по программе МКС до 2028 года, нет никакой. Еще в 2023 году, если не ошибаюсь, правительство утвердило, правительство Российской Федерации утвердило эти сроки эксплуатации российского сегмента МКС. В свою очередь, в эти же сроки Соединенные Штаты утвердили сроки эксплуатации МКС до 2030 года с перспективой продления до 2032. обращу внимание, что Международная космическая станция не может летать там без российского сегмента или без американского. То есть если мы уходим со станции, да, то она прекращает функционировать. И также если американцы там продлевают работу станции, то они не могут, мы не можем закрыть свой сегмент, выключить свет и уйти. Да? То есть надо хоть какой-то минимальный рабочий режим поддерживать. Да? То есть это все-таки сроки и у одной страны, и у другой должны где-то в каком-то моменте сойтись. Обращу ваше внимание, что Дмитрий Владимирович все-таки он скован должностью генерального директора, да, и инструкциями, и, соответственно, документами, одобренными правительством Российской Федерации, а вот полпред президента по космической деятельности Сергей Константинович Крикалев, космонавт, герой России, он немножко более свободен в своих высказываниях, да, и он называет немножко другой срок, что будем сотрудничать по программе МКС до 2000, минимум до 2030 года, он сказал. Поэтому, мне кажется, на этот срок и стоит ориентироваться, что до 2030-го, может быть, там плюс-минус пара-тройка лет будем взаимодействовать. И тем более надо же понимать, что если визит Дмитрия Владимировича в США встречит с главой НАСА первая за 7 лет, если у нас тут там угрозы со стороны Трампа или не угрозы, да, сыпятся в адрес России, да, то есть нам нужно все-таки идти с позитивной повесткой, поэтому я надеюсь, что кроме завершения эксплуатации МКС, там все-таки обсуждались и обсуждаются и позитивные процессы, да, сотрудничество по МКС продолжения, да, взаимодействие по станциям следующего поколения, например, российской орбитальной станции. Как Дмитрий Владимирович Баканов заявил в прессе, что там не только вот по станциям, да, а по полетам в дальний космос. И мы знаем, что у американцев реализуется лунная программа, Илон Маск отдельно пытается реализовать марсианскую программу. Я уверен, что вот эти вопросы тоже в рамках этой встречи обсуждаются.
Прав ли Павел, 835-й наш слушатель, который пишет, что нам МКС гораздо нужнее, и вряд ли в текущем положении дел мы можем создать собственную космическую станцию, а вот, мол, США и Китай на такое способны?
Ну, частично он прав, конечно, да. Мы видим, что у нас финансовые средства уходят на СВО, там дополнительных средств нет. Даже вот на днях сообщалось, что центр Хруничева, производитель ракет «Ангара», переходит на 4-дневный рабочий режим. Соответственно, там разбрасываться техническими специалистами и возможностями, и финансовыми средствами на строительство новой станции, наверное, сейчас было бы невыгодно. Да? Но я бы не сказал, что... То есть ситуация двоякая. Да? Конечно, иметь собственную национальную орбитальную станцию лучше, наверное, чем участвовать в международной, где ты ограничен различными требованиями, в том числе военно-прикладного назначения. Да, но, с другой стороны, учитывая, что у нас есть Международная космическая станция, ну, давайте еще какое-то время ее эксплуатируем, пока, может быть, финансовое состояние в стране не выправится.
Еще вопрос. Возвращаясь к встрече после 7-летнего перерыва, к встрече Баканова и Дафи, понятно, что до этого встречались другие люди, но все-таки, вот теперь они встретились, чего-то конкретно с точки зрения изменений сотрудничества стоит ожидать, если совсем коротко?
Я думаю, что не стоит ожидать, потому что в первую очередь глава НАСА Шон Дафи, он в Рио, временно исполняющий обязанности, он на эту должность там представлен 2 недели назад, не утвержден, и, соответственно, я не думаю, что он может подписывать какие-либо документы или там утверждать какие-то новые стратегии. Это, то есть весь этот визит Дмитрия Владимировича в США надо все-таки, как я изначально сказал, рассматривать как политический и дипломатический визит.
Спасибо.
Любезностями, да.
Спасибо. Эксперт по космосу Дмитрий Струговец был с нами на прямой связи. Руководители Роскосмоса и НАСА встретились впервые за 7 лет. Еще раз напомним, что Россия ведет специальную военную операцию. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Пятница, 1 августа, час 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишете через смс-портал, через телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948.
В движении.
Прямо сейчас в Москве трехбальные, нет, четырехбальные пробки, при этом по-прежнему в прогнозах на 5 вечера трехбальные пробки. Отсюда и оговорка. 3 балла по прогнозам в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера, 4 балла в 7 вечера и в 8 вечера уже трехбальные пробки. То есть существенных пробок сегодня, даже несмотря на то, что многие из города уезжают, вроде как не ожидается. Но при этом прямо сейчас 4 балла. Красные фрагменты на московских магистралях заметные есть. Внешнее Садовое кольцо в районе поворота на площадь трех вокзалов, третье транспортное кольцо между Ленинградским проспектом и проспектом Мира, третье транспортное кольцо на юге в районе станции метро Тульская, если быть более точным, между районом метро Автозаводская и Ленинским проспектом, и в ту, и в другую сторону. Проблемы на Московской кольцевой автодороге в районе Бесед сохраняются тоже и в ту, и в другую сторону. Ну и вот сейчас я обратил бы внимание еще на внутренний МКАД в районе Ленинского проспекта. Там то ли дорожно-транспортные происшествия, то ли дорожные работы, но начинается пробка в районе пересечения с Мичуринским проспектом. Попадаете в эту пробку еще в районе Мосрентгена.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сергей Собянин сообщил о 400 построенных домах по программе реновации. За 8 лет 400 домов – это много или мало? И вообще, что на сегодня можно сказать о программе реновации? Первая тема. Вторая. 86% москвичей финансово, как выясняется, помогают родителям. Это данные исследования страховой компании «Росгосстрахжизнь». Насколько реалистичны эти цифры? Как соотносятся с помощью родителям по России? Ну вот, например, может быть, москвичи родителям больше, чем жители других городов или поселков и сел помогают? Насколько вообще в России принято помогать родителям? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Давайте посмотрим. Центробанк разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран, которые придут на российский рынок инвестировать новые деньги. Вот такое, такой поворот со ссылкой на Центробанк в эти минуты пишет агентство РИА Новости. Еще сеть аптек «Столички» восстанавливает сервисы, уже восстановила сервисы бронирования на сайте и в приложении. Это срочное сообщение с ленты ТАСС. А Минфин работает над выделением до сентября средств на программу долгосрочных сбережений. Еще из срочных сообщений: стоимость золота поднялась выше 3400 долларов за тройскую унцию. И это впервые с 23 июля, то есть впервые за последнюю неделю.
Поток. Успеем сказать главное.
Это срочное сообщение. Мы в ближайшее время обсуждаем две темы. Первая из них — это итоги, ну, промежуточные, понятно, итоги реновации. А пока смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. 123-й возвращается к предыдущей теме. Многие обратили внимание на экипировку экипажа. Это высокие сапожищи, как он пишет, похожие на наши солдатские кирзовые сапоги, где они собираются в них шагать. Это 123-й. Борис 80-й возвращает нас к предыдущей теме. Чтобы, говорит, не возникло недоразумений, прием карт МИР автоматами продажи билетов на электричку давно уже производится. Насколько я понял, речь шла не о приеме карт МИР как таковых автоматами, а о том, в какой форме автоматы принимают эти карты. Вот если кто-то готов подтвердить или опровергнуть, что есть вариант бесконтактного приема, тогда, вот, насколько я понимаю, именно на это люди жаловались. Может быть, все и работает. Непонятно, теперь возвращаясь уже к теме, которую мы сейчас обсуждаем, непонятно, что такое реновация. Значит, Григорий 859-й, это смотря сколько этажей в доме, если небоскреб по 100 метров высотой и 50 парадных в каждом, то это много. Напомню, Григорий из Питера про парадные нам пишет. Вера Москвина из Москвы к нам присоединяется. Она председатель комиссии по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города в Общественной палате Москвы. Вера Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Собянин сказал, что по программе реновации за 8 лет построено уже 400 домов. Вот вопрос. За 8 лет 400 домов по этой программе. Это много или мало?
Это в рамках плана. Вот сколько запланировали, столько и построили. Но с человеческой точки зрения этого, конечно, мало. Потому что город разделен на первую, вторую очередь, третью очередь. И некоторые дома понимают, что их очередь в 32-м, в 35-м году. Все переживают из-за этого. Всем хочется побыстрее. Вот, поэтому если побыстрее вдруг программа реновации пойдет, то москвичи будут только рады.
С вашей точки зрения, пока, во всяком случае, перспективы подобного ускорения не просматриваются?
Нет, ну вы поймите, это же сложная история. И разве можно ее решать наскоком, в торопях, галопом по Европам? Нет. Понимаете, это гигантская какая-то невероятная работа с собственниками. Да, это поиск площадок, это, ну, нет. Все идет по плану. И не торопитесь и не насмешите людей, понимаете, да? Качество, вы посмотрите, какое. Дома-то уникальные в Москве появились, уникальные. Поэтому лучше меньше, да лучше.
Да, а теперь по-другому тогда. Вот Павел 835, наш слушатель, как раз пишет о том, что в некотором смысле темпы даже замедляются, как он сказал, как он написал, вторую и третью очередь реновации уже сейчас, что называется, вправо в планах передвигают на год, два или три.
А ты откуда у него такие сведения? Пусть поделится.
Замедление пока не видно тоже.
Да нет, конечно. Нет, конечно.
Теперь про качество.
Я член общественного штаба по реновации. У нас нет таких сведений.
Угу. Это важно. Теперь о качестве того, что люди получают в результате реновации. Сначала были жалобы, потом вроде жалоб стало меньше, сейчас жалобы есть?
Опять-таки, вот в общественном штабе работает горячая линия. 200-300 звонков в день от жителей, которые в процессе переселения, в реновации, приходят на эту горячую линию. В основном это вопросы, а где грузчики бесплатные, а можно ли купить лишние метры, а можно ли там еще что-то. Да? А того, чтобы жалобы, они решаются прямо префектурой здесь. Вот когда он приходит принимать квартиру, да, он ее осматривает, да, он там замечает каждую трещинку, если что. Тут же стоят люди, которые все это под запись, если вдруг есть замечания. Придите, пожалуйста, через 3 дня. Да, приходит через 3 дня, у вас замечания есть? Нет, все исправлено, все молодцы. Понимаете? Но такое может быть, а такого и вот я, которая дома принимала, мне, наверное, повезло, я там никаких изъянов не нашла, одна белая зависть, только и восторг.
Скажите, довольно часто, во всяком случае, вот сейчас уже несколько человек написали, что, мол, эти дома тонкостенные, а такие жалобы на самом деле есть?
Да вы что? Какие-то, во-первых... Да,
ну, слушайте, про звукоизоляцию, вот о чем.
Ну, нет, все нормально, все в пределах нормы, СНИПов и правил. Никакой там... Все как везде. Понимаете, это дом не кирпичный, давайте признаем. Да, не 60 сантиметров стена, как в сталинках, давайте это признаем. Да, но только бетон не 200-й, как в пятиэтажках. Понимаете, я думаю, что эта реплика просто идет от хрущевских времен, когда люди заселялись из подвалов, да, и да, совершенно невозможно было с женой на кухне поссориться, потому что соседи были в курсе всего. Ну, здесь такого нет, конечно, о чем вы говорите, там прекрасный бетон, там, если у вас проблемы со звукоизоляцией, вы смежные комнаты с соседями можете звукоизолировать самостоятельно. Вот как я это делаю сейчас в новой квартире. Вот я въезжаю в Зеларт, в новую квартиру. Я звукоизолировала всех соседей. А там, знаете, не эконом-класса дом.
А вот тоже вопрос. В чем тогда проблема, если вы говорите о том, что есть проблемы с новыми домами в принципе по поводу звукоизоляции?
Я не сказала, есть проблема. Я сказала, что в пределах нормы. Вся звукоизоляция в пределах нормы. Если вам нужно выше этой нормы, звукоизолируйте сами эти стены.
А, то есть теперь, если я вас правильно понимаю, получается, что у нас несколько больше запросы на звукоизоляцию, чем это предусмотрено нормой.
Ну, они всегда были, конечно. Они всегда были. И прям с незапамятных времен. Человек хочет изоляции, тишины, но это мы, ну, к сожалению, мы не в деревне живем.
А вот эта история с разведением отопления по полу, они пишут 892-й, это не проблема?
Ой, это чудесная история. Это, вы знаете, извините за сленг, но это мы на халяву еще и теплые полы получаем. И я когда первый раз это увидела, что делают в реновации, да, я спросила, ребята, проблемы с капитальным ремонтом, мы как будем это все менять?
А вот вопрос. Вот,
да, и я, значит, я изучила этот вопрос. Все элементарно. Все это не само по себе лежит в стяжке, а лежит в специальной гофре. Иными словами, есть подключение к самому радиатору, да, и прямо на выходе из квартиры подключение к самой подаче. То есть все это как легко из этой гофры, значит, вынимается, точно так же в эту гофру новая труба, значит, сшитая, значит, вставляется. Элементарно,
подождите,
вообще никаких проблем.
Погодите. Тут у меня уже как-то сейчас не получается. Значит, ну, допустим, как я трехметровую трубу внутрь пола в гофру...
Это не ваше дело как. Пускай это знают те строители, которые будут это делать. В общем, технология новая, прекрасная.
Она есть.
Она есть, и я тоже сейчас все это делаю в полу.
Скажите, а вот когда вы говорите, например, по поводу шумоизоляции, что она в норме, Максим 724, а эти нормы когда и кем установлены?
А эти нормы меняются с периодичностью в 5-10 лет. Следите за нормативными документами Минстроя России.
Можно ли говорить о том, что как раз в этом смысле нормы ослабевают?
Нет. Вот вы знаете, говорят, что вот, строят из всякого дерьма, там и так далее. Вы хотели еще из палок, но палок не оказалось, поэтому построили из чего есть. Значит, ну, вот я бы эти злые языки, я не знаю, просто бы не знаю, что с ними делала. На самом деле, да, значит, можно же со всем ознакомиться. Ну, что вот кидать на вентилятор, пока ты не изучил, из чего строят эти дома? Ну, элементарно по проектно-сметную документацию посмотрите, и там будет все понятно.
Но еще раз давайте уточним, возвращаясь к этой трубе, не только я не понял, Павел говорит, если такая труба отопления потечет, придется же долбить пол отбойным молотком, чтобы течь устранить.
Как она потечет, если она цельная? Куда она потечет? Она цельная, у нее только вход и выход, все.
Понятно.
Она не может потечь, она не может потечь.
Я понял. Тогда возвращаясь к этим 400 построенных домов. Значит, следующие 400 когда?
Ой, в ближайшее время.
Но,
я не знаю, когда.
Нет, тут вопрос, на самом деле, еще 8 лет ждать или нет, все-таки нет?
Нет, я думаю, нет. Сейчас дело в том, что у нас же принято решение о том, что программа реновации не заканчивается. Она, вы знаете, как свадебное кольцо. Да, бесконечной становится. Вот пока не избавимся от плохих девятиэтажек, пятиэтажек, там, в общем, пока не полностью не обновим жилой фонд Москвы, она, конечно, этой программой не остановится. И поскольку сейчас вот в новой программе по реновации подключаются еще инвесторы, да, которые, значит, могут там, в общем, вместе с городом, с бюджетом работать, то я думаю, что темпы гораздо будут увеличены. Гораздо.
Спасибо. Вера Москвина, председатель комиссии по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города в Общественной палате города Москвы. Значит, много несогласных с тем, что говорила Вера Москвина. Кирилл 593 пишет, что есть проблемы с новыми домами. По его словам, стало меньше бесплатных машиномест во дворе. Дворы делают сами по себе маленькими. С его точки зрения, маленькие детские площадки. Не хватает лифтов в новостройках с большой этажностью и приходится их долго ждать. Все очень маленькое, ощущение, что на тебе сэкономили. Что такое все очень маленькое? Ведь неоднократно до этого говорили, что квартиры точно больше, чем прежде. Непонятно. Тройники на несколько радиаторов. Вот они текут, утверждает Павел. 835-й. Значит, еще раз придерживайтесь, соответственно, лексикона. Мы неоднократно говорили о том, что вы пишете нам через Телеграм или через СМС-портал, и мы предполагаем, что ваше сообщение мы можем зачитывать в прямом эфире. 7373948. Телефон прямого эфира. В Москве идеальные материалы применяются при строительстве. Мы работаем на реновации, утверждает человек, который, как утверждает, связан соответственно, с этой реновацией, это 121-й. Костя 873-й рассказывает, что его дядя в Люблине из пятиэтажной панельки переехал в новую девятиэтажку в том же дворе. Но это к вопросу о том, что кто-то, Максим, по-моему, написал, что все дома 25-этажные, видите, а вот тут человек конкретный в новую девятиэтажку переехал в том же дворе. В общем, Костя пишет, доволен, все красиво, тепло и значительно тише.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот Григорий тоже пишет, на Крылатских холмах хорошие дома построили по реновации. А 123-й говорит, что проблема изоляции. Но это правда, на самом деле, в свое время, когда вот были советские дома, на которые с точки зрения звукоизоляции тоже многие жалуются, вот этот рецепт довольно широко использовали. Проблема звукоизоляции, пишет 123-й, решается размещением на стенах старых, добрых и красивых ковров. Может быть, это работает. Вторая тема. 86% москвичей финансово помогают родителям. Так или иначе, они заботятся о старшем поколении, ну, или говорят об этом. Это данные исследования страховой компании «Росгострах. Жизнь». Среди популярных форм помощи оплата аренды жилья, так говорят, 28%, прямая материальная поддержка 22%, оплата коммуналки 17%, 10% полностью берут на себя повседневные расходы родителей, а 5% оплачивают им медицину и лекарства. Помощь старшему поколению для многих не просто символический жест. Почти половина опрошенных, 40% ежемесячно отдают на эти цели до 20 тысяч рублей, 19% от 20 до 50, 20% до 100 тысяч рублей. Пятая часть москвичей утверждает, что на родителей тратят ежемесячно более 100 тысяч рублей. Председатель Союза пенсионеров Валерий Рязанский к нам присоединяется. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Насколько, с вашей точки зрения, реалистичны эти цифры?
Я, к сожалению, почему-то в эфир меня включили поздновато, я не все слышал, но, в принципе, тема-то мне понятна. Речь идет о, ну, будем говорить так, с советским периодом времени поменялось. Раньше пенсионеры советские помогали больше детям. Сейчас, я так понимаю, московский опрос показал, что дети, наоборот, больше стали помогать родителям. Так я понимаю статистику?
Ну, в общем, да.
Это изменился тренд. В общем, и изменился тренд серьезно. У нас все-таки пенсии на сегодняшний день значительно отличаются в пропорции от заработной платы, я имею в виду пенсионеров, от того периода, когда пенсии начислялись в советское время. И в силу этого изменилась, в общем, и технология в этом вопросе. Зарплаты молодежи значительно сейчас выше, чем те, которые, ну, будем говорить, то есть ролями поменялись родители и дети в этом вопросе. Так что, в общем-то, нация этим определяется. С этими цифрами, ну, можно спорить, можно уточнять, но они определяют тенденцию совершенно очевидно. На сегодняшний день... Ну и сами цифры за себя говорят, если средняя пенсия в Москве где-то чуть больше 20, наверное, 4-25 тысяч, то отсюда и, в общем, выводы. Стоимость жизни в Москве высокая, поэтому родителям нужно в этой части помогать. Кому помогать? Либо государству, либо детям.
Есть ли данные о том, что, например, творится за пределами Московской кольцевой автодороги? Может быть, это только москвичи помогают родителям? У меня вот есть опрос другой от февраля 25 года, который уже не только про Москву, про всю Россию, и там только треть опрошенных россиян говорят, что по мере возможности своим родителям помогают.
Ну, если жизнь за МКАДом или нет жизни за МКАДом, в общем, это такой традиционный вопрос. Ну, если говорить о периферии сельской, то там бывает картина как раз обратная, когда родители-пенсионеры имеют устойчивый, хоть небольшой, но устойчивый. И в силу законодательства сейчас ни один пенсионер не получает пенсию ниже прожиточного минимума. Поэтому, когда говорят... Если среди пенсионеров люди бедные, они формально не являются бедными в силу того, что если у него пенсия ниже прожиточного минимума для региона, то обязательно пенсию доплачивают до прожиточного минимума. Поэтому статистика вот так рассуждает по отношению к пенсионерам. А На селе это типичная ситуация, когда пенсионеры помогают иногда своим детям. В силу тоже понятных причин. Не всегда есть работа, бывают перерывы. Так что вот эта цифра в одну треть, она, на мой взгляд, справедлива.
Спасибо. Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский был с нами на прямой связи. 7373948. Присоединяйтесь к этому разговору. Вот Макар, как пенсионер, пишет: плохо, когда пенсионеры нуждаются в помощи близких. К пенсии надо готовиться и финансово, и материально, и имущественно. Тогда осень жизни окажется в радость. Значит, получается, что можно приготовиться. Просто есть люди, которые полагают, что невозможно приготовиться к осени жизни, как вы ее называете. Или Костя 873. А как не помогать, если пенсия вообще несерьезная? Я не представляю, как можно жить на 20 тысяч, и родители нас вытянули через 90-е, и пора отдавать долги. Значит, 347-й, а о чем вы говорите? С его точки зрения, 80% москвичей не работают и живут с родителями до седых волос. Вы тогда уж напишите, а откуда вы взяли эту цифру? Вот я, например, когда говорю про 86%, я говорю, это данные исследования страховой компании «Росгосстрах жизни», вы это можете проверить. Откуда у вас 80% москвичей, которые не работают и живут с родителями? Тоже ведь интересно. У Григория теща в области живет в поселке, и жена раз в неделю доставку продуктов заказывает. Еще раз напомню, соответственно, а про продукты нет, у нас такого нет. Среди популярных форм помощи оплата аренды жилья 28%, прямая материальная поддержка 22%, оплата коммунальных услуг 17%, все повседневные расходы родителей 10%, 5% оплата медицины и лекарств. Значит, что еще? Не только москвичи это делают. Да, конечно, речь не идет о том, что это делают только москвичи. Я только что приводил цифры. Просто получается, из разных исследований мы видим примерно, принципиально, извините, отличающиеся цифры. Причем, когда мы говорим о помощи москвичей, если возвращаться к тому, что они говорят, видите, 20% утверждают, что на родителей тратят более 100 тысяч рублей в месяц. 20% от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Это очень серьезные деньги по российским меркам. Пенсионеры, мотивируя своих детей рожать внуков, говорят, что если что, помогут. Так что, видимо, дальше будут опять ролями меняться. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. 718. Сколько уже раз говорили. Господин теоретически представляет, как жить пенсионеру на МРОТ. Но не однократно уже говорили о том, что и теоретически, и практически понятно, что такое жизнь на минимальный размер оплаты труда. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Одно время обсуждался вопрос о том, что надо брать налог с такой помощи, если родители помогают детям, или дети помогают родителям. Как сейчас это стоит дело?
Но, подождите, а так налог нужен или... И молчит. Вопрос. Мы же собираем ваше мнение. Вы скажите, налог нужен или нет? И да, не забывайте выключать радио, когда дозваниваетесь. Запустите голосование, живут ли слушатели с родителями. Это Андрей 112-й. Да-да-да, Виталий говорит. Берите выше. Все москвичи сдают квартиры и отдыхают под пальмой в Брунее. Ничего не делают и прожигают жизни, они бездельники. Все и много-много восклицательных знаков. Ну, понятно. А что неправильного? Откуда удивление? 724-й. А в чем удивление? Про 80% москвичей? А что неправильного в утверждении, что все москвичи сдают квартиры и отдыхают под пальмой в Брунее? Так, просто предположение, что если мы говорим о том, что 80% делают то-то и то-то, хотелось бы хотя бы чуть-чуть знать, откуда эта информация пришла. Проблема, когда до пенсии дожить... проблема до пенсии дожить, а вторая проблема, как на нее потом прожить, пишет 18-й. Саша 785-й пишет, что без крупных покупок он живет на 15 тысяч. Это вот к вопросу о том, как кто-то говорил, о том, как прожить на МРОТ. А МРОТ — это больше, чем 15 тысяч. И об этом тоже не надо забывать. Это по поводу того, что показал опрос страховой компании «Росгосстрах жизни». 86% москвичей говорят, что финансово помогают родителям.